Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 декабря 2016 года. Кошерные животные. Не ешь никакой мерзости. Вот животные, которых можете вы есть. Бык, овца и коза, горная коза, олень и серна, и козерог, и сайга, и буйвол, и лось. И всякое животное с раздвоенными и расщепленными надвое копытами, отрыгающее жвачку, такое животное можете есть. Тора, Дворим, Реэ, 14.03.14.06.
Радиоверсия.
Духовное исправление построено на действии, которое называется Цимсум Бет. Второе сокращение. Суть его в том, что благодаря соединению высшего свойства света, свойства отдачи и любви, с низшим свойством человека получать ради собственного наслаждения, в нас произошло разделение желаний. Они подразделяются на слабые желания, называемые желаниями отдачи, хотя мы в них ничего не собираемся отдавать, и на более грубые, называемые желаниями получения. Цимцум Бет, второе сокращение, говорит о том, что на уровне маленьких желаний мы можем работать с другими людьми, потому что этими желаниями можно помогать им, влиять, относиться к ним правильно. А большие желания мы не можем использовать, и поэтому сокращаем их. Это и олицетворяет разделение на кошерных и некошерных животных. Кошерные значит годные к употреблению, то есть те желания, в которых существуют признаки годности к использованию на отдачу. На животном уровне эти желания в нас символизируют бык, овца, коза, олень и так далее. Все они отличаются от остальных животных по признаку раздвоенного копыта, что говорит о четком разделении между свойствами отдачи и получения. И даже если у них реализуется свойство получения, оно настолько мало, что будто работает на отдачу. Кроме того, у этих животных все время происходит срыгивание, то есть замкнутый цикл потребления пищи. В нашем мире это внешнее следствие второго сокращения. И всякое животное с раздвоенными и расщепленными надвое копытами, отрыгивающее жвачку, такое животное можете есть. Но этих не должны вы есть из отрыгивающих жвачку и имеющих раздвоенные и расщепленные копыта верблюда и зайца, и домана, так как жвачку отрыгивают они, но нет у них раздвоенных копыт, нечисты они для вас. Тора, Дворим, Реэ, 14.06.14.07. Если у животного отсутствует хотя бы одна составляющая кошерности, отображающая признаки цимцум бет второе сокращение, то его нельзя употреблять в пищу. Таким образом, в Торе говорится об исправлении наших эгоистических желаний и их использовании с правильным намерением. Человек делает сокращение на свои желания и ищет возможность дальнейшей работы с ними, то есть из них, которые он может использовать ради отдачи, называются кошерными, то есть годными для отдачи другим. В нашем мире эти свойства в определенном виде олицетворяются некоторыми животными, рыбами, птицами и даже растениями. Из всего, что окружает человека, он должен выбирать только то, что может использовать с намерением ради отдачи. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» от 20 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Спрашивали, отвечаю. Вопрос. Работать над объединением – значит хотеть почувствовать желания товарищей как свои? Если да, то какие желания товарищей имеются в виду? Все желания товарищей или только желания товарищей к Творцу, к Духовному? Ответ. Только желания товарищей к Творцу, к Духовному. Вопрос. Если почувствовал желания товарищей как свои, значит достиг объединения? Ответ. Да. Вопрос. На конгрессе в Праге у меня проявилась мгновенная ненависть к товарищу в круге за нарушение одного правила семинара. Чувство было сильным, хотел этого человека смешать с землей, начал ненавидеть и других. Как каббалист с этим работает? Зачем нужны такие чувства? Ответ. Чтобы лучше узнать самого себя. Из цикла передач «Спрашивали-отвечаю» номер 158.
Радиоверсия.
Что такое трепет перед Творцом? Вопрос. Если приходит свыше мысль о высшей силе, в каждый момент твоей жизни, когда происходят какие-то события и переживания, то это благодаря лишь тому, что ты в своей жизни прикладываешь усилия, чтобы хоть немножечко приблизиться к Творцу. И индикатор, показатель того, что ты на правильном пути, это всегда появление мысли свыше, что это от Творца и это вера, что так необходимо для правильного продвижения в духовном развитии. И тот страх, что ты можешь не получить эту мысль свыше из-за того, что недостаточно прикладываешь усилия или как-то поддаешься на то, что может отдалить от Творца. Это и есть трепет перед Творцом? Ответ. Трепет перед Творцом не страх, а устремление что-то пропустить из-за возможности дать ему все от себя. Чем-то подобно стремлению матери, которая все время ищет, что еще она может сделать для малютки. Конец цитаты.
Радиоверсия.
На уровне высшего источника. Вопрос. Учитывая, что свет проходит через буквы, следует понимать, что каждое слово должно быть взвешено при общении и соответствовать каким-то свойствам ощущения. Ответ. Конечно. Если бы мы разговаривали на таком уровне, я сказал бы вам пару слов, и вы, услышав мои слова, сразу бы ощутили, о чем я хочу сказать вам в духовном мире. Подключились бы к тому источнику, от которого я передал вам, допустим, звуковое или письменное послание, указывающее на этот источник. Подключившись к нему, вы получили бы точно такое же идентичное мне восприятие этого источника, и мы оказались бы существующими в одном ощущении. Это называется сравняться по свойствам. Именно так надо друг другу писать, говорить, соединяться, переговариваться и также соединяться с Творцом. Из урока на русском языке от 17 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Иллюзия и реальность науки Каббала. Вопрос. Что такое иллюзия, что такое реальность в определениях науки Каббала? Ответ. Иллюзией называется все то, что не подобно Творцу, а реальность – это любая воспринимаемая мною часть Творца. То есть это огромное поле, которое я правильно воспринимаю в мере подобия ему. Оно воспринимается мною как Творец, и это не иллюзия, а истина. Истинная реальность, высший свет или Творец находится в абсолютном покое. Но наше восприятие этой реальности может меняться. Это зависит от исправления. Если человек себя исправил полностью, значит в его восприятии уже ничего не меняется. Все только относительно человека. Из урока на русском языке от 18 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Трамп и евреи. Реплика. Прошло несколько недель после победы Дональда Трампа в предвыборной гонке. Все как-то попривыкли к этому, поостыли. Только евреи продолжают по-прежнему атаковать его, утверждая, что он для них как Гитлер, который вот-вот ведет антисемитскую политику и выселит их из Америки. Ответ. Это они сами заработали. Вопрос. Но ведь 80% из них голосовали против Трампа. Ответ. Это они его и избрали. Все объясняется очень просто. То, что произошло в Америке за последние 30-40 лет, можно сказать, сделали американские евреи. Они полностью вошли в неолиберальную экономику, превратили доллар в пустую зеленую бумажку и шли вместе с теми, кто увеличивал американский госдолг. Вопрос. Получается, что они уничтожали средний класс? Ответ. В этом они тоже принимали участие, считая, что и дальше можно так продолжать, и привели к тому, что народ, средний класс, больше это выдержать не может. Хорошо еще у американцев существует относительно непродажная система выборов, которая, несмотря на то, что перекупает голоса, все-таки работает. И это сработало. Так что Трамп, выразитель взглядов большей части армии, полиции, среднего класса, множество людей, которые разочаровались в том, во что превращается Америка. Она превращается в бедное государство. На сегодняшний день ничего в ней не осталось, ни промышленности, ничего прочего. Она просто раздает повсюду пустые зеленые бумажки. Не секрет, что к власти мог бы прийти Сандерс, крайне левый или же правый Трамп, что и произошло. Теперь евреи должны понять, что они наделали. А в принципе, конечно, для них это лучшее. Всегда получается так, что когда евреи оставляют Израиль, свою идентичность и хотят сравняться со всеми, раствориться во всех, как это происходило на протяжении десятков последних лет в Америке, то приводят к власти антисемитов. Поэтому они и теперь привели их к власти, и я этому очень рад, потому что антисемиты помогают сионистам. Как только нападают волки, так овцы сразу же держатся вместе. Это то, что и должно было получиться. В своих выступлениях в Америке я обращался к евреям и видел, насколько они против Израиля. Насколько Израиль для них пустое место и ничего не значит. Америка стала для американских евреев поприщем, где они собираются возводить третий храм. По сути дела, уже строят. Я надеюсь, что Трамп и его сторонники, заменив Обаму, смогут дать совершенно другое направление Америке и отношение к Израилю. И что новый президент выкачает из США обратно те миллионы крайних исламистов, которых Обама перевез туда в качестве незаконных мигрантов. Будем надеяться, что все это придет в правильное состояние, и мы поймем, в каком сне мы были последние 8 лет. Я очень надеюсь, что Трамп поймет, в чем заключается следующий день Америки. Невозможно вернуть США былую промышленную мощь. Знаменитые американские рабочие, занятые в сталелитейной, металлообрабатывающей, машиностроительной, станкостроительной промышленности, ничего этого нет. И самое главное, что в них нет никакого смысла, потому что сегодня все это производится на автоматическом оборудовании, которое не требует людей. 200 миллионов человек обеднели в результате перевода промышленности в Китай и прочие страны. И уже нельзя ни вернуть промышленность назад, ни найти работу для этих людей. Миру нечего делать, ведь сегодня все может производиться с помощью роботов и современных печатных принтеров. Поэтому занять безработных можно только одним. Их надо организовать в новую систему работы, которая станет созданием человека. Не созданием машин и всяких железок, для этого есть роботы, а созданием человека. Необходима именно воспитательная работа над собой, которую Трамп должен ввести в американское общество, чтобы каждый человек полдня занимался работой над собой в определенных группах, кругах, по телевидению, при университетах, при школах. Нужно открывать обязательные народные университеты, без которых человек не может быть полноценным членом общества. У каждого должен быть студенческий билет и дневник, как в школе, где записываются все его занятия и оценки. Только таким образом мы приведем народ и государство к новому состоянию, потому что это то, чего нам не хватает, и человек действительно должен заниматься этим. Вопрос. Вы считаете, что если Трамп это сделает, то станет примером для всего мира, и Европа это подхватит? Ответ. Естественно, только благодаря этому Америка сможет подняться, иначе вся страна скоро станет как один большой Детройт. Вопрос. Изменится ли отношение евреев к Трампу? Ответ. никуда они не денутся, приспособятся ко всему. Евреи были в центре неолиберальной экономики, а сейчас она скручивается по всему миру и должна исчерпать себя, поскольку построена просто на бумагах, за ней нет никакого золотого запаса. Евреи должны понять, что все это ушло. Они вынуждены будут начать заниматься именно своим делом. Это во-первых. Во-вторых, они увидят, что на самом деле у них есть только одна земля обетованная, не Америка, а Израиль. Они обязаны будут все-таки задуматься о том, кто они, что они, и обратить свой взор сюда. Не презирать это государство и свой народ, а следовательно и себя, а вызывать через себя уважение у всех остальных. Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом от 21 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Прогнозы Маркса начинают сбываться. Часть первая. Мир не понимает, что в нем происходит сегодня, какие течения и в каком направлении движутся. И люди, стоящие у власти, тоже не понимают, что делают. Поэтому наука Каббала приближается к людям, чтобы объяснить, в чем цель нашей жизни и ее программа. И на самом деле еще 150 лет назад об этом писал Карл Маркс. Бааль Сулам в своей статье «Критика марксизма» почти во всем соглашается с Марксом. Ведь хотя Маркс смотрит на процессы только со стороны человеческого общества, а Бааль Сулам, как каббалист, видит происходящее с более высокой ступени, но ступень Маркса включается в высшую ступень, и в самой теории марксизма почти нет ошибок. Вопрос. Чем можно оспорить главный аргумент против теории Маркса, состоящий в том, что ее практическое воплощение закончилось плачевно? Ответ. Это потому, что ее воплощение было неправильным. Нельзя делать выводы на основании опыта России или других социалистических стран. Ни в одном месте не воплощали теорию Маркса, а только прикрывались его именем. Это было очень далеко от марксизма. Бааль Сулам пишет: «Я должен признаться, что социалистическая идея, заключающаяся в равном и справедливом распределении, видится мне наиболее истинной. Ведь наш земной шар достаточно богат, чтобы прокормить всех нас. Так зачем же нам эта трагическая война за выживание, осложняющая нашу жизнь из поколения в поколение? Давайте разделим между собой работу и плоды ее в равной мере, и конец всем бедам». Здесь должны выполняться несколько условий, и тогда, видимо, станет возможным перейти на новый принцип распределения. И мы видим, что мир постепенно поворачивается в этом направлении. Элита поднимается вверх и окончательно отрывается от народа. Средний класс отрывается от элиты, падает вниз и все больше нищает из-за растущей безработицы. Причины в развитии новых роботизированных технологий, в переводе предприятий в страны с дешевой рабочей силой. А кроме того, желание насладиться в человеке развивается и начинает требовать других наполнений выше простого материального уровня – пища, секс, семья, деньги, почет, знания. Поэтому человечество затягивается в депрессию в поиске смысла жизни. Человеческое общество начинает трещать по швам, разваливаясь на всех уровнях, начиная от семьи до государства, народа и всего мира. Процесс идет, и если у нас время на промедление, чтобы ждать еще 150 лет, как времена Маркса или 100, как времена Бааль-Сулама, времени на ожидание нет. Потому что во многих и прежде всего развитых странах Америки и Европе уже назрели проблемы. Так называемый рабочий класс остается без работы и всякой надежды на будущее. Живя лишь на жалкие крохи, которыми подкармливает их элита, стараясь успокоить. Ведь в наше время это ничего не стоит, и возможность обеспечить одеждой и продовольствием миллиарду людей почти без затраты усилий. Но никто не знает, что делать с этим населением, которое прежде представляло средний класс, а теперь упало на самое дно – Это миллионы и миллиарды людей. По прогнозам, в ближайшие несколько лет 80% всех работников потеряют работу. В то же время закроются все кафе и мелкие бизнесы, потому что некому будет их использовать. Людей будет заботить только самое необходимое, и поэтому бизнесы будут стопориться и банкротиться один за другим. Такая тенденция наблюдается уже сегодня согласно статистике, и поэтому необходимо объяснить человеку, в каком положении мы оказались. Ведь это происходит уже не в одной отдельно взятой стране, как когда-то, а один и тот же процесс идет во всем мире. Разваливается семья и вся жизнь. В каждой стране назревает проблема национального масштаба, проблемы исламских беженцев. Затягивается такой клубок проблем, что ситуация становится неожиданной и угрожающей. Из беседы на тему об актуальном положении в мире от 2 декабря 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.